Христос воскресе! Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Надежда Калинина. В эфире утренняя программа «Четверть часа». Начался 20-й день нашего пасхального марафона, в рамках которого нам надо собрать 40 миллионов рублей, чтобы расплатиться с долгами завещания, которые накопились у первого православного за предыдущие месяцы. Когда мы проводим наши марафоны в поддержку Союза, мы каждый раз убеждаемся, что у нас очень много верных союзников. Тех, кто может поддержать, воодушевить, вдохновить не опускать руки и продолжать работать дальше, даже когда долги угрожающе нависают над каналом. Это ведь очень тяжело, когда кажется, что ты совсем один. В эту неделю мне особенно хочется вспомнить евангельский сюжет о том, как расслабленный, который 38 лет провел у овчьей купели, сказал: «Человека не имам, то есть некому мне помочь». Представляете, какое это чувство покинутости, заброшенности, безысходности. Но, как мы знаем, Господь всегда готов прийти нам на помощь, исцелить, ободрить, утешить. И нам хочется верить, что, неся Слово Божие людям, мы тоже служим поддержкой в их духовной жизни. Поэтому и вы не оставляйте нас, пожалуйста, в трудные минуты. А мы будем стараться готовить для вас как можно больше интересных материалов. Так прямо сейчас нас ждет путешествие к тому самому месту, где состоялось чудо исцеления расслабленного. У овечьих ворот, называвшихся так потому, что через них прогонялись к храму жертвенные животные, или потому, что около них находился рынок для продажи этих животных, на северо-восточной стороне городской стены находилась купальня, называвшаяся по-еврейски «Вифезда», что значит «дом милосердия» или «милости Божией», так как вода в купальне была исцелительного источника. Там-то Господь мгновенно исцелил расслабленного одним своим словом: «Восстань, возьми одр твой и ходи». Сейчас Вифезда – руины огромной древней купальни, известной по одному из самых трогательных евангельских сюжетов. Именно туда я и предлагаю вам отправиться.
В библейские времена Иерусалим, расположенный в довольно засушливой местности, хорошо снабжался водой. Первый городской водоем возник еще в конце 8 века до нашей эры. И вот в Евангелии от Иоанна читаем: «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды». Долгое время евангельскую Вифезду помещали в самых разных точках Иерусалима, но в конце 19 века немецкий архитектор, археолог Конрад Шик обнаружил возле церкви Святой Анны, недалеко от места рождения Пресвятой Богородицы, остатки огромного бассейна. Его изучение началось в 60-е годы прошлого века, хотя это место еще во времена крестовых походов называлось «Овчьей купальней». Там находились следы 5 арок. Ранее купель была обширнее, чем сейчас, так как другая ее половина скрыта стеной фундамента бывшей церкви, разделившей ее пополам. Иерусалим почти весь расположен над подземными водоемами. Во времена Христа 5 крытых переходов соединяли резервуары с водой. Вифезда образована парой больших купелей, открытых бассейнов. Частью они вырублены в скале, частью обложены отесанным камнем. Купели разделял каменный барьер шириной 6 метров, в котором имелись каналы для стока воды. Поскольку значительная часть памятника лежит под густонаселенной частью города, полная форма купелей до сих пор неизвестна. Многие паломники стремятся побывать в местах, где случались божественные чудеса, чтобы впитать в себя их силу и мощь. Одной из таких чудодейственных святынь в православном мире и считается купальня Вифезда – овчья купель. Ведь находиться на месте, где происходили евангельские события, побывать пусть даже на остатках какого-то великого сооружения – это уже великое счастье.
Свидетельств тому, что Господь помогает нам в трудных жизненных ситуациях, немало, особенно в те моменты, когда мы делаем доброе, богоугодное дело. Моя коллега Ирина Пономарева в рубрике «Наука о душе» продолжает говорить о том, как помочь семье, которая усыновила ребенка, правильно пройти период адаптации. Давайте посмотрим очередной выпуск, посвященный этой теме.
дорогие друзья. Мы продолжаем разговор об усыновлении детей. Мы уже обсудили особенности поведения родителей в первое время, когда ребенок только появился в семье. А сегодня хотим поговорить о том, что же ждет семью дальше, к чему нужно быть готовым, как себя вести, как дальше помогать ребенку осваиваться в новой семье. К тому же в самом начале получается, что и ребенок, и родители, может быть, испытывают вот большую радость по поводу того, что они друг друга обрели. Затем начинаются трудности. Почему они начинаются, как с ними быть? Отвечать на эти вопросы будет нам сегодня Ольга Петровна Рудацкая, психолог, сотрудник службы психологической помощи «Ладья».
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы совершенно правы. Мне кажется, что родителям очень важно знать, что период адаптации — это длительный и сложный период. Его задача, он начинается тогда, когда вы знакомитесь с ребенком, а заканчивается, когда ребенок и вы чувствуете, что вы вот свои люди, одна семья, что у вас есть общие ценности, что вы готовы соблюдать эти общие правила. То есть, когда ребенок становится своим, совсем-совсем, в доску своим.
Ну вот сколько времени, на самом деле, может до этого пройти, вот так сразу, чтобы приготовиться?
Это длительный период, и он занимает в среднем год-два, в зависимости от возраста ребенка. У очень маленького ребенка меньше, чем старший ребенок, тем он длиннее. Но если проходит 3 года, а трудности не проходят, то это уже, ну вообще лучше, как только появятся у вас трудности, обратиться к специалисту, чтобы вам было легче снять какой-то лишний груз ответственности, вины, каких-то чувств, которые мешают справляться с трудными задачами. Чтобы облегчить этот период адаптации, важно помнить, что у этого периода есть закономерные этапы. Что есть первый период, когда всем, ну вот период праздник, который можно назвать таким, иногда его называют медовым месяцем, когда и ребенок, и родители очень рады, что они теперь вместе, что они есть друг у друга, и все очень стараются показать себя с самой лучшей стороны. Но когда мы очень стараемся, мы по истечении какого-то времени мы устанем. Мы же не можем вот в нашей реальной жизни всегда быть очень хорошими и правильными. Ведь мы же очень часто приходим в семью уставшие, расстроенные. И семья — это как раз то место и те близкие люди, которые позволяют нам быть самими собой. Вот и в адаптации приемного ребенка в семье рано или поздно наступает период, который оказывается сложным для всех. Самое главное, он в разных классификациях называется по-разному. Давайте его назовем проверочным этапом. Когда ребенок понимает, что вот таким хорошим, каким я очень стараюсь казаться и быть, меня любят и принимают в семье. Но я же знаю, что я не только такой хороший, я еще и плохой. Дело в том, что в силу эгоцентризма детского каждый ребенок считает, что то, что с ним в жизни произошло, утрата родителей, может быть, у него было жестокое обращение, уж психологическое это пренебрежение, психологическое насилие точно было, иначе бы не лишили его родителей родительских прав, не ограничили бы в правах. И особенность детской психики такова, что ребенок понимает, что вот все, что плохое со мной было, я в этом виноват, я это заслужил. И когда он приходит в новую семью, он понимает, что вообще-то я не такой хороший, как вот я сейчас себя веду. Я еще и тот, который вот плохой, который виноват в том, что с ним случилось. И у него появляется страх, что когда сейчас приемные родители узнают про меня, какой я на самом деле, они меня разлюбят, они от меня откажутся.
И что тебе сказать? Ты такой плохой, но мы тебя все равно любим. Как поступать?
Да. Ну, не совсем так. Вот ты такой плохой, говорить не надо. А вот то, что мы себя любим, даже если ты поступаешь так-то и так-то, и даже если нам трудно, и даже если у нас не всегда все хорошо, но мы все равно тебя любим, и ты здесь в нашей семье навсегда. Важно утешить себя тем, что если у вас появились трудности, если у ребенка появилось трудное поведение, с которым вам трудно справляться, это значит, можно себе поставить пятерку в зачетку. Это свидетельствует о том, что ваши отношения стали более крепкими и прочными. И ребенок уже не боится, что если он начнет капризничать или проявлять агрессию, что вы от него тут же откажетесь. Он уже убедился, что вам можно доверять, и он может проявить себя таким, каким он еще бывает в жизни, не только правильным и хорошим, когда он очень-очень старается. То есть, когда появляется трудное поведение, это значит, что ваши отношения укрепляются, и доверие ребенка к вам растет. Уже хорошо. Теперь важно понимать, что перед ребенком вот эти вот страхи, что я недостаточно хорош для этой семьи, что они слишком хорошие для меня, что когда они узнают, что я плохой, они от меня откажутся, ему важно принять решение. Он ведет себя плохо, чтобы убедить вас. Я плохой. Давайте лучше сейчас вы от меня откажетесь, потому что когда я решусь поверить, что вы меня действительно любите, а вы откажетесь от меня потом, эта травма будет слишком серьезной, слишком непереносимой. Это будет слишком больно и страшно. И поэтому вот этот этап называется проверочным. Ребенок проверяет, действительно ли вы меня принимаете таким, какой я есть. И он, к сожалению, ведет себя иногда даже хуже, чем он ведет себя обычно, чем он может вести себя на самом деле. Хуже, чем он есть на самом деле. Вот. С этим периодом очень трудно справиться, и поэтому я всем рекомендую обращаться к специалистам, чтобы помочь ребенку справиться и помочь родителям. Потому что родители одолевают переживания. Я не справился. Я недостаточно хороший родитель. Ведь я так готовился. Я так хотел быть вот таким-то и таким-то. Вот делать для ребенка то-то и то-то. И у меня ничего не получается. И вот это вот чувство неуверенности в себе, чувство своей родительской некомпетентности, оно совсем не прибавляет нам силы, возможности справляться с трудностями. То есть родителю в этот момент как никогда нужна помощь и поддержка специалистов. И если помнить, что все, что происходит, вот эти трудности, которые начались, они закономерны, они бывают в каждой приемной семье, у каждого ребенка и у каждого родителя. И нужно только понять, что именно можно сделать, чтобы их преодолеть, то многие задачи, почти все задачи, вот эти вот трудности преодолимые задачи можно решить. А еще важно помнить об одном моменте, который очень затрудняет период адаптации. Дело в том, что переживание утраты своей кровной семьи, потерю кровных родителей, ребенок проживает не тогда, когда он живет в госучреждении, а именно тогда, когда он попадает в новую семью. То есть одновременно с тем, что ребенок решает задачу, достаточно ли я хорош для этой семьи, останусь ли я тут навсегда, можно ли этим людям довериться, его еще одолевает чувство вины перед своими кровными родителями, потому что, повторяю, в силу эгоцентризма ребенка, ребенок считает, что это он виноват в том, что его родная семья разрушилась, в том, что его родные родители не справились, или в том, что с ними случилась какая-то беда. И, к сожалению, вот плюс ко всем его страхам и тревогам добавляется еще чувство вины перед своими собственными родными родителями. И очень важно, чтобы родители с помощью специалиста, может быть, помогли снять с ребенка этот груз ненужной вины, неправильной ответственности, излишней. Потому что мы, взрослые люди, понимаем, что не ребенок виноват в том, что случилось с его семьей. И очень важно убедить его в этом же, в том, что он действительно не виноват. И тогда, если удастся снять с него чувство вины, ему будет легче справиться с трудностями периода адаптации. То есть много подводных камней, о которых даже если заранее знать невозможно, но можно с помощью специалиста преодолеть.
Спасибо.
Уважаемые телезрители, я надеюсь, в эти 15 минут вам было интересно с нами. Увидимся совсем скоро. До встречи.